На экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка-2023» работает выездная студия «Радио Спутник». В студии Олег Обухов и моя коллега Алиса Романова.
Здравствуйте.
У нас в гостях генеральный директор компании «Закурион» Алексей Раевский. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы за кадром тут уже говорили о том, что вы не первый год на рынке Африки, и у вас основная задача – это обеспечить информационную безопасность тем структурам, которые в этом нуждаются, если говорить про африканский рынок.
Совершенно верно. Мы предлагаем решение для защиты от утечек конфиденциальной информации, для защиты от внутренних угроз, для борьбы с корпоративным мошенничеством, фродом и так далее. То есть это такой полноценный инструмент для служб корпоративной безопасности внутренней. И мы занимаем достаточно неплохие позиции на российском рынке, и уже где-то вот мы лет 7, даже, наверное, больше, предпринимаем определенные усилия для географической экспансии, то есть для развития на рынках, ну, в первую очередь, дружественных стран. Несмотря на то, что этот термин появился не так давно, на самом деле такое, как бы, сфера сформировалась гораздо раньше. И, например, мы в свое время пытались работать на рынках США и Европы, но это практически нереально там для российской компании, особенно в такой сфере, продвинуться. Поэтому мы поменяли фокус, стали работать с развивающимися странами, Ближний Восток, Латинская Америка, ну и в том числе Африка. У нас есть хороший партнер в ЮАР, который работает на самом деле в нескольких странах, в близлежащих. И у нас есть уже проекты вместе с этим партнером по внедрению наших средств для защиты конфиденциальной информации.
А вот скажите, вот ваши продукты, которые реализуются на территориях стран Африки, они касаются защиты чего? Это финансы, либо какая-то персональная информация, государственная информация? Что вот востребовано?
Но в первую очередь, конечно, все организации беспокоят так называемый compliance. То есть это защита персональной информации от утечек. Когда база данных клиентов, например, банка, появляется где-то на просторах интернета, и любой желающий мошенник может ее купить и потом как-то использовать.
Вот это мне когда звонят как бы из банка, то есть у них есть эта утечка информации, да?
Конечно, они же знают вас, как зовут, по имени-отчеству, знают последние 4 ваши цифры вашей карты, могут сказать иногда в ряде случаев, когда у вас последняя транзакция была и с кем, номер счета, дату рождения. То есть, в принципе, вот такая информация, она используется мошенниками для создания доверия и для последующей манипуляции жертвой. И вообще говоря, во всем мире, во всех странах, во-первых, в Конституции практически каждой страны есть право гражданина на приватность. И в законодательстве тоже практически каждой страны есть закон, который в той или иной степени обязывает организации защищать персональные данные. Ну и у нас тоже есть такой ФЗ-152 о персональных данных. И в Европе есть, и в США там он на уровне отдельных штатов, там федерального такого закона нет. Ну и в африканских странах из 54 или 55 африканских стран в 36 есть такие законы. Поэтому основной, конечно, драйвер – это вот соответствие законам, потому что этот закон обязывает компании, организации, которые работают с персональными данными, эти данные защищать, не допускать утечек. И это вот как бы основная функция нашего ПО. Но дополнительно компании заинтересованы в защите своей, как бы, информации, потому что эту информацию они обязаны защищать по закону, но у них могут быть свои какие-то внутренние секреты, ноу-хау, условно говоря, там рецепт сырников или какие-то условия сделки, какие-то коммерческие условия, прайс-листы там для партнеров, что-то такое. То есть то, что, в принципе, ну, государство не требует это защищать. То есть это как бы хотите защищать, хотите не защищать, ваше дело. Но для компании это, такая информация является, имеет определенную ценность для бизнеса. И еще в начале века, по-моему, сказали, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот. А сейчас это тем более актуально, потому что стоимость, удельная стоимость битов гораздо выше, чем удельная предельная стоимость атомов. То есть информационные ресурсы...
Каких атомов?
Информационные ресурсы стоят дороже материальных ресурсов. Вот, поэтому для защиты вот, собственно, такого рода информации такие вот наши решения могут использоваться.
А как вам вообще пришла идея или какие-то были, сложились обстоятельства, условия, что вы решили развиваться именно на этом континенте?
Ну, тут, понимаете, во всех таких вещах есть изрядная доля и случая, и изрядная как бы закономерность. Мы начали попытки работы на международном рынке еще в 2006 или 2007 году. Мы вообще, компания достаточно давно существует, с 2001 года. И вообще для софтверной компании это очень правильно работать на глобальном рынке. Потому что на местных рынках конкуренция совсем другая, и решения, технологии, они не получают того импульса, того развития, которое они получают в случае глобальной конкуренции.
Ну, типа вариться в своем котле, это как
да,
бы не самый лучший
совершенно
вариант.
Верно,
да?
Совершенно верно. То есть, ну, как в спорте, да, одно дело вы играете там на уровне города, другое дело вы играете на уровне страны, а третье, это вы играете на уровне всего мира. Угу. Естественно, для третьего вам нужно и больше усилий, и больше сосредоточенности, то есть, ну, и в результате у вас результаты получаются лучше в любом случае. Вот. Поэтому мы начали эту историю вот достаточно давно, но вот по ряду геополитических, скажем так, причин мы пришли к выводу, что нам нужно двигаться именно в развивающиеся страны. И Африка просто вот она попала, ну, в принципе, мы вот везде пытались зайти. В Латинской Америке у нас был не очень удачный опыт, ну, просто с партнером не очень повезло. А вот с африканским партнером нам изначально повезло, и мы вот с тех пор развиваем это сотрудничество.
Насколько сильна конкуренция на африканском континенте? Потому что вы говорите, что достаточно легко вам удалось войти на рынок, но тем не менее.
Ну, нет, я не сказал бы, что нам достаточно легко удалось войти, и конкуренция на самом деле достаточно сильная, потому что мы конкурируем с западными вендорами, с американскими компаниями, которые имеют практически неограниченные ресурсы, сотни миллионов долларов на продвижение, на продажи, на маркетинг. То есть у них в каждой стране свое представительство, у них там свои люди, у них совершенно другой уровень контакта с местными заказчиками. И на самом деле с ними конкурировать очень сложно. То есть мы единственное, вот на чем можем выезжать, это на том, что наши технологии в ряде случаев более совершенны, чем их. А, конечно, с их вот машиной продажно-маркетинговой, ну, нам соперничать просто невозможно. Ну, вот я вам могу просто в качестве примера сказать, что стартап американский, он поднимает на уровне, там у них есть несколько стадий финансирования. Вот стадия Б, это когда масштабирование продаж, они поднимают на эту стадию 200, 300, 400 миллионов долларов. Это то, что они вкладывают в глобальное развитие. То есть они в каждой стране открывают офис, ну, может, не в каждой стране, но в каждом регионе значимом. Открывают офис, укомплектовывают его сейлами, техническими специалистами, инженерами, занимаются там лоббизмом на уровне, если у них какие-то там истории для крупных корпораций или для правительств. И, конечно, у нас, у российской компании, ну, ни у одной, пожалуй, в IT-секторе таких ресурсов нету.
Я как раз об этом и хотела спросить, что, с одной стороны, да, действительно так, а с другой стороны, это же рынки Африки, это самые быстрорастущие, развивающиеся.
Да.
В том числе и IT-сфера, да? Это же касается не только каких-то вот таких больших крупных решений, а может быть, какие-то небольшие мобильные приложения. Вот какой бы вы совет дали предпринимателям в IT-сфере, стартапам, которые хотят именно расширить свою деятельность и войти на рынки Африки?
Но я бы прежде всего посоветовал бы изначально планировать свою деятельность с учетом глобальности. Потому что история, когда вот мы сейчас здесь дома в России что-то создадим, встанем на ноги, окрепнем и потом пойдем за границу, это на самом деле очень серьезная ловушка. Дело в том, что вот текущий местный как бы локальный рынок, он сразу очень много требований предъявляет. И получается ситуация, когда все ресурсы уходят на реализацию этих требований. Вот я могу в качестве примера привести, что вот у нас был ряд для разработки, ряд функций запланирован именно с учетом глобального рынка. Ну, там где-то нужно было поддержку азиатских мессенджеров сделать. У них там не только WhatsApp и Telegram, а еще свои какие-то есть. Каких-то соцсетей локальных, поддержку там каких-то других операционных систем, которые у нас не очень. В частности, Mac многие просили. Но у нас изменилась ситуация полтора года назад. Стали резко все заниматься импортозамещением. Срочно всем потребовался Linux. И нам пришлось просто вот на ходу все планы вот кроить и полностью все менять. И с одной стороны, конечно, да, это крупные заказчики, большие проекты. Но с другой стороны, наши вот зарубежные коллеги, партнеры, они нам, ну, мягко говоря, не рады от этого. Поэтому вот нам приходится как-то здесь балансировать. И если изначально ставить вот как бы свою стратегию развития глобальную делать, то, возможно, таких вот проблем удастся избежать.
То есть это адаптация на уровне там интерфейса, да, с пользователем?
Где-то это адаптация на уровне интерфейса, где-то на уровне бизнес-требований. Потому что у заказчиков в России, в Африке и в США у них разные требования. Несмотря на то, что ПО – это может быть одно и то же, но они пользуются разными функциями, они пользуются по-разному, они решают разные задачи. И с учетом этого всего нужно адаптировать как бы функции для каждого, чтобы вроде как и не потерять универсальность, и вроде как для всех, чтобы все были довольны.
А вот такой вопрос еще. Если мы говорим о мошенниках, да, в киберсфере, там такие же мошенники, как у нас, или есть какие-то особенности? Может, там какие-то есть другие... Там...
Национальный колорит, хочешь сказать?
Национальный колорит, да, в кибермошенничестве.
Вы знаете, я вот по нашей сфере деятельности, мы в основном сталкиваемся с мошенниками внутрикорпоративными. То есть это не вот наши телефонные мошенники, да, которые нам всем звонят с утра до вечера, а это сотрудники крупных организаций, которые какие-то там организуют схемы для личного обогащения. То есть это могут быть схемы с закупками по ценам выше, чем можно. Это могут быть продажи с какими-то скидками, там, партнером с какими-то там этими. То есть вот это мошенничество, оно везде практически универсальное. Причем мы думаем, что на Западе это где-то там все честные и в сияющих доспехах. Вообще нет. То есть там это все проблемы, они тоже существуют. Просто там предпочитают делать вид, что их нету. Ну и там с ними пытаются как-то бороться другими способами. А вот на Ближнем Востоке, Турция, Африка, Латинская Америка – все абсолютно то же самое. Что касается мошенников, вот, которые нам звонят с утра до вечера, я, честно говоря, у меня вот нету информации, как там дела обстоят. Но я думаю, что здесь мы всех обгоняем. Во-первых, у нас народ более креативный в этом плане. А во-вторых, у нас уровень цифровизации финансовых услуг, ну, на таком уровне, который нет ни в Европе, ни в США, ни в Африке. Поэтому вот там просто не получится. То есть там, ну, нельзя так сделать, что вот пришла смс-ка, и счет как бы обчистили человека. То есть там таких технологий нету.
Я читала в специализированных изданиях, что на рынке некоторых стран Африки выходят даже совершенно небольшие IT-стартапы. Они делают мобильные приложения для, допустим, для, чтобы взять кредит, чтобы какие-то там банковские услуги, там переводы, деньги. И очень много таких приводится примеров, таких небольших совершенно компаний. Но здесь возникает же и другой вопрос. Небольшая компания выходит на такой рынок, а там вдруг меняется законодательство или там какие-то нюансы, там же могут быть угрозы такие в странах
Африки.
Да,
власть поменялась, например.
Власть поменялась, да. С какими можно столкнуться угрозами именно в странах Африки, которые касаются сферы IT?
И к каким угрозам нужно быть готовым, чтобы действительно успешно развиваться на этом рынке?
Ну, вы знаете, законодательство меняется везде, на самом деле. И в любой стране, и даже в самой стабильной, условно говоря, там тоже меняется законодательство. У нас тоже каждый, не знаю, месяц у нас в компании бухгалтерия приходит с круглыми глазами и говорит, что от налоговой пришло очередное там какая-то инструкция, теперь нужно заполнять еще кучу каких-то бумажек, и как нам вообще все это делать.
Это ваши некоторые бухгалтера просто в 90-е не работали.
Там, работали.
Там было вообще, там было все по-новому каждый квартал.
Но там можно было ничего не заполнять, там проще было в этом плане. Вот, там, конечно, контроль был другой совершенно, такого уровня цифровизации не было, и там вроде как дружишь с налоговым инспектором, и что-то приносишь, и вроде нормально. Ну, я имею в виду, приносишь
отчетность. А вот в Африке какие угрозы там?
В принципе, все те же самые, что и у нас. То есть быть готовым к изменениям законодательной среды и бизнес-среды – это как бы нормально совершенно. Это для любой компании вполне нормальный риск. Понятно, что где-то он выше, где-то ниже, где-то законы меняются каждый год, где-то они меняются раз в 10 лет, но все равно они меняются. И все равно это надо учитывать. Просто нужно разный как бы риск закладывать сюда. Что касается смены власти, ну, на мой взгляд, для айтишников это не очень много сильно влияет, потому что ну, проекты, они как были, так они и есть. То есть, если кто-то, грубо говоря, внедряет там какую-то систему, он все равно ее будет внедрять, какой-то дата-центр строит, но все равно они его будут строить. Неважно, какая власть, если им нужен дата-центр, значит, ну...
Востребованность в любом случае.
Конечно, будет, да? Да. Это как, ну, как инфраструктурные проекты, можно сказать, там, не знаю, строительство водопровода или какой-нибудь там энергетической инфраструктуры, чего угодно. То есть, я думаю, что здесь... Ну, конечно, там меняются, ну, вот с ковидом, например, Африка вся просто вот остановилась, заморозилась все просто вот начисто. Абсолютно. Вот на 2 года. Причем уже, ну, у нас это все относительно прошло спокойно, да, то есть вроде у нас был, ну, сколько там, не знаю, 3 месяца, да, у нас был такой вот карантин, а потом вроде как что-то там, какие-то QR-коды, что-то такое, ну, вроде как-то нормально, все равно можно было и работать, и ездить, и встречаться, и, в общем, как-то процессы шли. А там прям все вот заморозилось, и я вот с удивлением, ну, просто вот они как-то пропали с радаров, ну, и как бы ладно. А потом они вдруг начали возникать такие, все, у нас типа сняли ограничения. Я такой, в смысле сняли ограничения? Уже на дворе там 22-й год.
Весь мир уже забыл, да?
Да, уже вот практически вот этот глава Всемирной организации здравоохранения написал в Твиттере, что уже ковид – это не проблема, а вы еще там где-то сидите на...
Только-только сняли ограничения.
Да, 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 да. Ну вот, то есть в каждой стране, конечно, есть свои особенности. Но опять-таки, если изначально позиционировать продукт как глобальный, то это все надо учитывать, и, в принципе, если это все учитывать, то особо никаких проблем быть не должно.
Хорош тот солдат, который не мечтает стать генералом, да?
Ну, можно даже... Нет, ну а правильно, а какой смысл? Делать приложение, чтобы его скачало 100 пользователей?
Смысла никакого
надо
нет.
Надо же на миллиарды замахиваться сразу.
На миллиарды?
Ну, а на что?
На весь мир.
Конечно.
Я хотела спросить про то, что вот каналы продвижения того же... какого-то, допустим, мобильного приложения или какой-то программы, там они отличаются от наших?
Ну, я вот вам про мобильные приложения не очень много могу рассказать, к сожалению. У нас ПО – это такой вот, как говорят, у нас тяжелый и беспощадный enterprise. То есть это компании с размерами выше среднего. И, конечно, ну, у мобильных приложений там совсем другая история. Мобильное приложение, там ну, какие-то эмоциональные бывают пользователи. Там важно как-то на крючок быстро подсадить, чтобы человек скачал приложение, больше времени там проводил. У нас другая история. У нас нужно убедить заказчика, который, как правило, крупный корпоративный клиент или это государственный какой-то орган, что наше решение, во-первых, работает, во-вторых, оно безопасное, в-третьих, оно выполняет то, что им нужно, и в-четвертых, оно, ну, при всем при этом еще разумных денег стоит, потому что нам, конечно, по сравнению с американскими компаниями приходится демпинговать, мы, ну, по той же цене нас, ну, то есть основной драйвер, почему нас покупают, потому что мы дешевле, а про продвижение в энтерпрайзе, ну, там я много могу рассказать, конечно, это целое отдельное, не знаю, можно книжку про это написать, но в нашем секторе в основном работают какие-то личные контакты, то есть лучше всего работают, ну, ивенты, то есть выставки какие-то, вот общение.
Как сегодня, да?
Да, 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 да. Но сегодня тут, конечно, она менее профильная, Ну, есть профильные выставки айтишные, есть профильные мероприятия по безопасности. Вот мы ездили недавно в Марокко, там проводилась выставка первый раз Jitex Africa. Это вообще дубайская как бы история, он в Дубае проводится уже давно. А вот они первый раз решили в Африке попробовать, в Марокко. Вот. И там, конечно, важен контакт личный, потому что, по сути, мы продаем доверие, мы продаем вот то, что траст называется, как банки или как страховые компании. То есть вот была такая поговорка в 90-е годы в среде американских айтишников. Вас никогда не уволят, если вы купите IBM. То есть что это значит? IBM, ну, купите, имеется в виду решение, какой-то продукт от IBM, да, или сервис какой-то, консалтинг. Имеется в виду, что IBM – это крупнейшая вообще организация глобальная, которая вообще вот, ну, просто это вот номер один. И вот если вот этот вот айтишник, ну, директор по IT в банке в каком-нибудь или в производственной компании покупает решение от IBM, и что-то идет не так, ему никто ничего не скажет. Ему скажут, ну, парень, ты сделал все, что можно было. Если уж IBM у нас не заработал, ну, как бы... А если он купит какое-то решение от неизвестной российской компании, и что-то пойдет не так, ему что скажут? Что ты вообще делаешь? На что ты наши деньги тратишь? Ты хочешь сэкономить $3 и в результате похоронить, закопать гораздо больше? Поэтому вот это тоже фактор, с которым нам приходится сталкиваться все время.
А есть разница между... Вот у вас заказчики есть государственные учреждения, а есть коммерческие, да, какие-то крупные учреждения. Mm-hmm. Есть между ними разница, как они относятся к российским продуктам?
Практически нету. То есть там одинаково примерно... Ну,
это зависит больше от политики, от культуры или от чего?
Да, да, естественно. То есть, в принципе, на высоком уровне разница между там крупнейшими банками в любом стране и там тем же, не знаю, центральным банком или Минфином или еще какой-то государственной структурой, ну, практически нету. То есть там, ну, может быть, они отличаются как бы вот изнутри, но для нас, вот как для поставщика, в принципе, там, по сути, все примерно то же самое.
Ну, то есть они достаточно открыты к диалогу?
Ну, они открыты, с одной стороны, но, с другой стороны, они очень консервативны в плане принятия решений. То есть там сидит вот этот вот IT-директор, который понимает, что, купив наш продукт, быть уволенным риск гораздо выше, чем купить продукт от проверенного какого-то американского вендора.
Ну, хорошо, тогда что им подсказывает делать выбор именно на российском, остановить свой выбор именно на российском
продукте?
Ну,
вот мы пытаемся как-то это, ну, какие-то аргументы предлагать, в каждом случае разные. То есть где-то...
Какие-то примеры, может быть?
Ну, где-то цена играет роль, где-то играет роль, ну, вот как, какие-то сложившиеся отношения доверительные, где-то играет роль, ну вот чтобы геополитические отношения сыграли роль, такого у нас еще не было. То есть чтобы нам сказали, о, вы российская компания, мы дружим с Россией, поэтому мы вас сейчас купим. Такого вот у нас еще не было. Может, еще просто мы не дошли до такого, но вот...
Ну, надеемся, что дойдем.
Может быть, стереотип играет какую-то роль, потому что, может быть, привыкли к тому, что Россия – это надежная техника, там грузовики, автомобили, сельхозтехника и так далее. А что касается вот именно высоких технологий, наверное, еще не привыкли к тому, что действительно в России есть такие хорошие продукты.
Ну, да. Тут дело даже не в том, что привыкли, а в том, у нас-то продукты хорошие на самом деле, и качественные, и все. Но здесь маркетинг играет роль. Ну вот, в принципе, если мы там, допустим, берем марки автомобилей, да, чем, например, Mercedes отличается от Toyota? Ну, по сути, ничем. Но почему-то Mercedes в два раза дороже стоит, хотя при всех тех же самых потребительских качествах. Там объем двигателя, комфорт, который еще, может, у Toyota будет повыше, и удобство там, и все-все-все. Но Mercedes в свое время вложился в свой бренд, и у человека, вот любого человека на улице спроси, какая самая крутая машина, он скажет Mercedes. Вот, вот это вот как бы вот так оно работает. То же самое с американскими продуктами. Примерно так же они вкладывались в свои бренды. И нам сейчас с этим бороться крайне тяжело.
Алексей, спасибо вам большое за то, что пришли к нам и рассказали о перспективах российского продукта, именно IT-технологий, о том, насколько вообще африканские страны готовы покупать, да, разработки именно российские. Я напомню, у нас в студии был генеральный директор компании «Закурион» Алексей Раевский. Для вас в студии работали... Алиса Романова и Олег Обухов.
Спасибо.
Спасибо.